Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, с Новым годом. Сергей Бунтман на микрофон. Сразу одно объявление. Елена Сьянова у нас на небольших каникулах, так что подождите еще недельку, как минимум. Мы договорились, так что не беспокойтесь. Рубрика «Маленькие трагедии великих потрясений» у нас сохраняется, и я знаю, что вам она нравится, так же, как и мне. И, естественно, мы ее всегда слушаем и читаем потом на сайте. Программа «Не так», совместная с журналом «Знание и сила», выходит. Мы сегодня решили обратиться к Риму. Александр Смышляев здесь. Здрасте, добрый день, Александр Леонидович. Мы поговорим об империи чести. Расскажите о термине «империя чести». Вот империю знаем мы разные. Вот, империю зла знаем, еще что-нибудь знаем. Империя чести. Рим принято как-то так в быту считать вот такой вот суровой военной империей, но одно другому не мешает, я так думаю. Но она не то, что суровая, она суровая империя, не только суровая, и не совсем империя. И что такое империя? Всяк понимает это по-разному, а также и честь.
«Империя чести» — это термин, введенный в оборот американским исследователем Лендоном, который несколько лет тому назад написал книгу «Империя чести и искусство управления в римском мире». Он обратил внимание на громадную роль аристократической системы ценностей в Древнем Риме на протяжении практически всей римской истории. И как с помощью этой аристократической системы ценностей было организовано государственное управление, как правители влияли на подвластных, а подвластные со своей стороны оказывали с помощью этой же системы ценностей какое-то давление на правителей. Ключевые понятия в этой системе были честь, honor или honus, достоинство, dignitas, авторитет, auctoritas и многие-многие другие. Вот на этом, с точки зрения Лендона, на этой системе ценностей во многом и строилась вот система управления, ну и само общество в целом.
А как она формировалась, система ценностей? Или она была всегда, и во времена царей, и во времена республики, и во времена уже более поздние, которые мы считаем империей как таковой?
Она формировалась, конечно же, одновременно с формированием самого общества и тесно была связана с характерными особенностями этого общества. А римское общество, оно изначально было аристократическим. Менялся состав аристократии, менялось понятие аристократии, менялась политическая роль аристократии. Но сам принцип, характер общества, он оставался неизменным. Общество, основанного на так называемом геометрическом равенстве.
То есть?
Арифметическое равенство, ну, это все термины, введенные греческими философами в свое время. Арифметическое равенство — это равенство всех граждан полиса, независимо от их состояния и того вклада, который они в общественное дело как бы вносят. А геометрическое равенство — это система равенства, где права человека тесно связаны, взаимообусловлены его обязанностями. Чем больше обязанностей, тем выше прав, выше права. С точки зрения римлян, это самая справедливая система на свете.
Когда мы говорим о аристократии, это какая-то замкнутая и воспроизводящая сама себя в основном группа людей. Что такое вот аристократия в римском понимании? И как она воспроизводится?
Воспроизводится? Очень интересный вопрос, спасибо вам за него. Необходимо иметь в виду, что аристократия римская не похожа была на аристократию средневековую или современную, ближе нам знакомую. Римская аристократия – это аристократия полисная, то есть, говоря другим языком, аристократия служилая. В Риме, с тех пор, как там окончательно сложился в зрелом своем виде полис, с 3 века до нашей эры, окончательно это случилось, аристократия или знать, nobilitas, буквально это те, кого знают. Это вполне соответствует нашему термину знать. Это те, кто мог в своем роду назвать хотя бы одного консула, высшего магистрата, которого все знали, и по консулам велось ли это исчисление. Не знать консула было просто невозможно. Аристократия высшая – это те, у кого в роду больше всего было консулов, кто постоянно, те, чей род постоянно давал Риму новых и новых консулов. Стать аристократом было невозможно в Древнем Риме, но можно было основать аристократическую династию. Те, кому удалось, это редкий случай достаточно, но он известен, те, кому удалось подняться до консульства, они сами не становились знатными, но их дети и правнуки уже были знатью. Очень интересный пример здесь с династией Катонов. Угу. Вот Порций Катон старший, Катон цензор, он был из вполне почтенного, но незнатного рода. Он добился высших постов, консульства, цензорства, высшего влияния и власти в государстве. Без него важные вопросы в государстве не решались. И он был непримиримым врагом римской знати. Он на первое место ставил доблесть, а на второе место заслуги предков. Его правнук, Катон-младший, который так же, как и Катон-старший, Катон-цензор считался образцом римского гражданина и воплощением римлянина, он был главою аристократической группировки и оказывал большое влияние именно в этом качестве на римскую историю. Поэтому недаром говорят, что римскую аристократию невозможно было победить. Тот, кто добивался победы, становился ее частью.
То есть она поглощала себя.
Она поглощала, да.
И это было видно в провинции, когда стало расширяться.
Да, да. Она была, с одной стороны, замкнутой, но, с другой стороны, возможно, было некое пополнение. Но пополнение настолько незначительное, что они ассимилировались, как бы, новые члены этой знати и воспринимали ее систему ценностей. Вот на примере Катонов это очень заметно.
Система ценностей. Ну вот, исходя из этой системы ценностей, выносятся и решения, и в спорах, и то, что мы считаем, что мы пользуемся худо-бедно, или не худо и не бедно, мы пользуемся римским правом. Но что такое, собственно, римские суды, римское право, вот система принятия решений в пользу того или иного гражданина, того или иного человека, как это достигалось и на каких основаниях? Я только хочу сказать, что Александр Смышляев у нас в гостях, и вы можете задавать свои вопросы и делиться своими соображениями, как вы всегда делаете, с помощью СМС +7 985 970 45 45. Ну, так вот, если исходя из этого, что был римский и суд, и система принятия судебных решений.
Но здесь следует прежде всего сказать, ну, общеизвестная вещь, что мы... Римское право — это самый главный вклад Рима в современную цивилизацию. Вот. Современные юристы считают себя, ну, вполне законно наследниками юристов римских, великих римских юристов. Правоведение, как наука, возникло впервые именно в Риме, ну, правда, благодаря большому влиянию греческой философии. И римское право потом было...
Но греки не создали своего права, или создали?
У греков, так же, как у любого другого народа, было свое право, не было своей правовой науки. Вот. Была философия права, теория права, которой занимались философы, но не юристы. Вот ученые-юристы, одновременно и практики, и ученые, они появляются только в Риме.
Только в Риме, да?
Да.
Ну, так,
но если бы не было греческой философии, не было бы и римских юристов.
Ну, понятно. Там много чего бы не было, кстати говоря. Здесь такая есть преемственность, основа, и тоже себя вот в этом величии Рима, еще во включении очень многих в себя вещей и делание этого римским.
И вот в средние века происходит рецепция восприятия римского права, оно становится действующим, и римское право становится основой современного западного права. Но когда мы об этом говорим, мы забываем иногда очень важную вещь. Происходит рецепция не римского права как единой системы, а отдельных элементов римского права, поскольку общество принципиально уже другое, оно не может целиком всю эту систему воспринять. И иногда, забывая об этом, мы проводим слишком прямые параллели, неосторожные параллели между, скажем, современными правовыми понятиями и древнеримскими, между современным судопроизводством и римским. Вот о глубоком различии того и другого не стоит забывать. Можно об этом сказать на примере как раз вот особенностей римского судопроизводства.
Ну вот давайте попробуем это сделать.
Римское судопроизводство очень тесно связано вот как раз именно с этой аристократической системой ценностей. А в чем это проявлялось? Ну, как остроумно заметил один из современных исследователей истории Древнего Рима, римский суд был в большей мере состязанием репутаций, чем исследованием конкретных фактов. В римском суде очень важную роль, наряду с исследованием, собственно, обстоятельств самого этого дела, имело исследование личности тех, кто в этом суде судился, тяжущихся, или, скажем, обвиняемого. Вот. Специальные были люди, свидетели, которые выступали не по конкретному вопросу, а с точки зрения характеристики личности обвиняемого. Лаудаторы, буквально хвалители. Угу. Вот. И нечто подобное было и в гражданских тяжбах. Вот там адвокаты тоже выступали и в качестве таких хвалителей своих подопечных. Личность подопечного имела нередко большее влияние при расследовании судебного дела, чем конкретные обстоятельства и конкретные доказательства.
Но здесь сразу можно сказать, что это затуманивает суть дела, что это не позволяет нам выяснить суть происходящего преступления или проступка. И репутация может заслонить, а также при злой воле позволить заниматься бог знает чем.
Вы знаете, иногда достаточно было выяснить репутацию, скажем, обвиняемого, и уже суть дела больше никакой роли не играла и даже не рассматривалась. Я могу привести конкретный пример.
Да, хотелось бы.
Вот римский аристократ, полководец, консул Сервилий Саврик, один из самых уважаемых людей своего времени, он жил в первом веке до нашей эры. Он присутствовал на суде над каким-то преступником, ну, обвиняли человека в каком-то преступлении, и внезапно он узнал в этом человеке своего старого знакомого. Оказывается, много лет тому назад, когда Сервилий Саврик занимал пост консула, этот человек встретился ему во время прогулки на дороге, и вместо того, чтобы оказать подобающее консулу почтение, повел себя очень нагло. Ну, можно сказать, даже и оскорбительно. Вот. Не обратил на него никакого внимания, пустил на него своего коня вскачь, проскакал там мимо, вместо того, чтобы спешиться, снять шляпу и почтительно приветствовать. И Сервилий Саврик об этом рассказал судьям присяжным. Судьи немедленно на этом завершили рассмотрение дела, не стали разбираться в обстоятельствах преступления, в аргументах защиты, а все единогласно вынесли обвинительный приговор этому человеку. Вот очень в этом плане показательный пример.
Да, просто со слов...
А как со слов очень авторитетного и очень уважаемого человека.
То есть предполагалось, скажем так, предполагалось заранее, что такой человек не может врать.
Совершенно верно. Есть специальные у римских юристов инструкции, как отбирать и как относиться к свидетелям, вот, кому оказывать предпочтение. И есть принцип, что свидетельские показания не подсчитываются, а взвешиваются. А на самом деле взвешивались сами свидетели. Их статус, репутация, достоинство и честь. Вот Сервилий Саврик в этом отношении настолько был весомой персоной, что после его выступления уже не нужно было никаких других расследований.
Интересно, каково было наказание за такой проступок, неоказание?
А его наказывали не за непочтение к консулу, а за то преступление, в котором он обвинялся. Оно считалось теперь отныне доказанным, как бы, после этого выступления.
Да, значит, это свидетельство уважаемого человека, которому, по отношению к которому когда-то себя повел не так этот обвиняемый, уже проецировалось на любой факт из его жизни.
Получается. Да, обвиняемый, который так поступил по отношению к консулу, к почтенному и уважаемому человеку, он способен, конечно же, на любое самое гнусное преступление. А раз способен, значит, виноват.
Но это интересно. Это свидетельствует о понимании личности в Риме. Вот понимание личности, вот что такое личность, какое место в ней занимает поступок, вот что такое вот человек, вот кто он вообще, кто он вообще, его способность к чему-то и конкретный поступок, что такое обстоятельства, что такое его... Вот это целая система, так что мы не можем сказать здесь. У нас понимание личности другое просто в современном мире.
Совершенно верно.
И оно эволюционировало по-другому, и оно развивалось, может быть, в другую сторону. Потому что все бы сейчас современным правом уже много-много, я бы сказал, даже не десятилетия, а несколько веков, оно считалось бы вот недостаточным, неправильным в той же самой Британии, в Англии, в других местах, где действовало право. Насколько само римское право развивалось вот за время? Или вот оно как установилось... Вот такое понимание и личности, и поступка, и состязательности. и существовало всегда до какого-то времени?
Нет, разумеется. Вот такого, чтобы установилось, существовало всегда, мы не находим даже в самых застойных обществах, как правило. А Рим — это общество отнюдь не застойное, а развивающееся. А вместе с тем, римляне — необыкновенные традиционалисты. У них самое первое их свод права, закон 12 таблиц, принятые в середине V века до нашей эры, они рассматривались как действующие и самые почтенные из всех видов права на протяжении многих столетий. Юристы классического времени, то есть лет 700-800 спустя после появления этих законов, дают к ним свои комментарии, как к своду действующего права. Их много раз упоминают и впоследствии. Тем не менее, на самом деле, уже в первом веке до нашей эры и позднее, они руководствовались далеко не законами 12 таблиц. Существовала параллельно с архаической системой права новая система права, которая уже фактически была ведущей.
А что это за новая система права? И чем она отличается?
Это так называемое преторское право. Оно как бы существовало параллельно к старому, кверитскому или цивильному праву, в основном, которое основывалось на законах 12 таблиц и на других законах более позднего происхождения. Преторы, они давали в начале своего года своего правления так называемый постоянный эдикт, программу своей деятельности. И в этом постоянном эдикте они указывали, в каких случаях они будут предоставлять иски. Вот, что они считают правонарушением, вот, и какого рода ситуации они будут защищать, а какого рода ситуации защищать не будут. И они сами вводили вот эти самые нормы, которые они считали заслуживают защиты. В этом отношении они могли подправлять старое право, они могли его укреплять своим эдиктом, могли его подкреплять и изменять своим эдиктом, хотя не могли его отменять. Могли просто оставить его как бы без применения.
Когда мы теряем следы, начинаем терять следы римского права, римских законов, и теряем ли мы их? У меня такое ощущение, честно говоря, вот все больше и больше складывается, что при всех бурных событиях, и завоеваниях и падениях Римская империя даже и римский мир как понятие практически никогда не переставало существовать.
Совершенно
и
верно.
Относительно этого мира существовало очень многое и в Европе, и не только в Европе существовало. И все темные века, так называемые, вот конец первого тысячелетия, второе, это все существовало, и вот это стремление к Риму, и все, что делал потом франки, германцы, это очень серьезное возвращение. Так вот, теряем ли мы римское право на какой-то момент?
Ну,
момент исторический, я имею в виду.
Разумеется, роль римского права в мире, она меняется. Вот. Скажем, римское право исчезает постепенно вот, в эпоху нового времени, как действующее право. В условиях средних веков, когда была рецепция римского права, в очень многих странах, особенно континентальной Европы, римское право считалось общим правом, действующим, хотя и как бы дополнительным правом. Оно действовало в тех случаях, где уже существующие местные нормы не охватывали те или иные ситуации.
Угу. Ну вот мы сейчас прервемся и потом вот с этого места и продолжим. Я напоминаю, что Александр Смышляев, и мы говорим об империи чести и суд и право в Древнем Риме, отношения в Древнем Риме.
Нет, ребята, все не так, ребята.